Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 2 минуты. Мы начинаем очередной эфир на канале Фейгин Лайв. Всех приветствую. Назвали мы его «Прощание с Европой». И сегодня у нас, как мы и анонсировали, в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, рады приветствовать от имени своего и наших зрителей тоже.
Да, добрый вечер всем.
Да, ну мы сейчас, собственно, выбрали темы на этот раз обсудить, ну с этого начнем, да, от этого оттолкнемся. Прощание с Европой в связи со всеми последними событиями, касающимися Алексея Навального, и то, что по 39-му правилу ЕСПЧ вынес решение о его немедленном освобождении, Москва проигнорировала. Более того, это было подтверждено решением Московского городского суда, который в мотивировочной части отреагировал на ходатайство, соответственно, стороны защиты. И, в общем, что это означает? Это означает, что по 39-му правилу ни одна страна не отказывалась исполнять решение ЕСПЧ из стран-членов, входящих в Совет Европы. Это впервые такое. Да, действительно существует механизм, запускаемый, он недавно принят, вот этой трехстороннего мониторинга. Если, соответственно, Российская Федерация, которая состоит в Совете Европы, является участником Европейской конвенции прав и свобод гражданина, не отреагирует, то, ну все, волевое решение, там, оно выносится в нескольких инстанциях, собственно, Совета Европы, и, там, и Совет Министров, и другие принимают это решение, то, в принципе, начинается процедура выхода. Она не одномоментная, потому что многие, собственно, пугаются того, что это произойдет как бы на утро. В том числе юрисдикция Европейского суда будет действовать, но будут определены сроки, в какие Москва может попрощаться с Советом Европы. Во-первых, первый вопрос к вам, Геннадий Владимирович. Насколько вы оцениваете велик шанс того, что в Кремле действительно для себя решили, ну, если выбирать на весах, взвешивать Навальный или Совет Европы, ну, там, как они себе представляют, прогнуться и отпустить Навального, либо выйти из Совета Европы, что они выберут, на ваш взгляд?
Ну, тут у них так выбор не стоит, на самом деле. Это мы так искусственно свели это к этому выбору. На самом деле, из тех источников, которые мне доступны в России, я знаю, вот подчеркиваю, знаю, у меня тут микрофон нормальный?
Вроде ничего так, да.
Я знаю, что они приняли решение плевать на все международные, так сказать, последствия, поскольку они их не боятся. Вот в Кремле решили так, мы ничего не боимся. Мы плевать хотели на Европу, мы плевать хотели на Америку, мы плевать хотели на всех. И это вот поведение такое, ну, извини за выражение, шпаны. Вот как бы вот мы берем двор, рассмотрим двор, большой двор, где есть своя какая-то шпана. Вот она себя ведет разнузданно, она себя ведет там вызывающе, она себя ведет вопреки правилам. Но надо понимать, что остальное население двора так не может вести по отношению к шпане. Кто боится, а кто просто понимает, что ну вот до такого уровня опускаться нельзя, поэтому значит, ну, нужно вести себя какими-то иными правовыми способами там, и так далее и тому подобное. А шпана продолжает куражиться. Мы берем вот модель двора. Вот примерно то же самое происходит. Но это, только в нашем случае это не шпана, это руководство огромной державы, которая нашпигована ядерными ракетами, которая имеет огромную территорию, которая имеет определенные, так сказать, там, возможности и очень много может сделать плохого каждому. И поэтому они говорят, ну ладно, вы хотели, чтобы мы были плохие, вот мы плохие. Вы считали, что мы бандиты? Вот мы бандиты. Вы считаете, что мы, так сказать, плевать на вас хотели? Ага, да, вот мы хотели. Кстати говоря, да, вот запишите, пожалуйста, что мы и хотели на вас плевать. Вы нам какое-то решение, какое-то ЕСПЧ, да нам плевать. У нас он есть басманное правосудие, оно у нас все правильно решает. Как мы ему скажем, так оно и напишет. Вы хотите там какого-то, чтобы Навального, вот сколько надо, столько будем держать, вас не спросим, извините, так сказать. Вот примерно такое поведение. Когда им говорят, а, ребята, а вы к последствиям готовы? А попробуйте. А будете нас загонять санкциями в угол, хрен знает, что мы сделаем. Мы такие вот отмороженные, мы такие вот все готовые, как к любым действиям. Как сказал Лавров. А мы готовы разорвать отношения с ЕС. Там вообще выпали в осадок, потому что такого еще никто не заявлял, да? Ну, просто неожиданно там. Вот, потом, правда, там начали говорить, да нет, там вот мы, это вы сами хотите, а мы и не хотим вовсе. Ну, в общем, всем дали понять, что да, если надо, разорвем отношения с Европейским Союзом. Последствия будут ужасными для России, для российского народа. Но наша власть говорит, ну хорошо, российский народ, он все время привык терпеть, будет терпеть и это, и вытерпит, и мы ему объясним, что вы все суть враги, а мы его единственная, так сказать, защита. Мы вот его поднимаем с колен, чтобы его там не унижали. Вот и все, и попробуйте что-то нам сделать. А то вот, не дай бог, мы там у нас рука на ядерной кнопке, на красной кнопке, а мы там вот этим пальчиком еще поиграем там. То ли нажмем, то ли нажмем, то ли на половинку, то ли притронемся к этой ядерной кнопке. А вы там подергаетесь. Мы-то не боимся, а вот вы там чего? Вы-то еще там неизвестно как. Мы тут вот навсегда у власти, а вас там завтра снять могут, переизбрать. Ну вот, собственно говоря, такое поведение. Маски сброшены, притворяться устали, а имидж нулевой уже не поправить. Вот. Хотя по практике вот такая работает. Что сказал Макрон в Мюнхене? А я съезжу к Владимиру Владимировичу, я с ним поговорю. А вот политика сдерживания России вроде как не очень хорошо работает. Кто сказал? Французский президент Великой Франции. Угу. Чего это он так сказал? Что там у нас в Венгрии? С утра до ночи президент Венгрии топит за Россию. За Путина. Он, правда, один в Венгрии такой. Там больше нет. В Чехии тоже президент. Они там, правда, мало что решают, эти президенты. Там власть в руках премьер-министра правительства. Но, тем не менее, тоже говорят, а у нас там, что вы там, Владимир Владимирович, это лучший друг всех времен и народов, да? И поэтому такая тактика работает. Она работает. Она, по крайней мере, на какое-то время будет работать. А раз она работает, ей надо придерживаться. Вот и все. А плевать на народ, какие-то там, какие-то судьи, какой-то ЕСПЧ. Да если за ЕСПЧ там в Кремле говорят, да у нас одна сплошная головная боль. Толку от того, что мы там нет, нас постоянно там дрючат, нам постоянно оттуда иски идут, но мы там постоянно всем должны платить. А какой прок с этого ЕСПЧ? Что он нам дает? Что мы там где-то в Совете Европы? Да плевать на Совет Европы. И эта тактика такая вот нахрапа, она работает. Она работает, какое-то время обязательно работает. И вот они сейчас в это время и имеют своё распоряжение. Вот и все. Что непонятно?
Ну, просто по этому поводу идут дискуссии некоторые. Я-то сам тоже уже год два с половиной назад, помню, в Atlantic Council в Вашингтоне выступал. Там тоже как-то странно на меня косвенно. Я сказал, что они, в принципе, готовы. Была такая пресс-конференция, там ее транслировали. Что они готовы к выходу. И, в общем, нет никаких сдерживающих оснований для того, чтобы оставаться в Совете Европы насильно или, наоборот, добровольно, потому что они не ценят этого. И для них это не имеет значения. Многие спорят с этой точки зрения, говоря о том, что нет. Они, например, не хотят выхода из Совета Европы. Соответственно, снятие ограничений по, например, практике применения смертной казни. У нас в Уголовном кодексе, в особенной части, в соответствующих статьях, да, есть... в соответствующих статьях, высшая мера, но сейчас на нее распространяется мораторий по 6-й статье, по которой, в общем, не применяется эта смертная казнь. Соответственно, выход из Совета Европы, да, они могут продолжать придерживаться там неприменения смертной казни, но это тогда снимает все ограничители в случае чего, в случае в стране. Новая власть придет, извините, у нас такая пенология, у нас есть смертная казнь, вы будете отвечать по полной. А, и что вот это может быть сдерживающим
Марк,
фактором.
Марк, но я вот хочу сказать, вы же политик, вы же адвокат известный, вы же человек с огромным жизненным опытом. Вы же понимаете, что вопрос смертной казни, ну, это вопрос, ну, может быть, там какой-то определенной степени развитого принципа гуманности, да. Но не более того.
Ну, да.
Соединенные Штаты Америки – страна, которая защищает права человека и свободы его,
да,
гораздо
смертную казнь,
сильнее, в разы, в десятки раз сильнее, чем Россия, да? И мы это видим. Она применяет смертную казнь. Ну, пусть не во всех штатах, в половине, она существует. Но там, на самом деле, случаи смертной казни в мире, они, в общем-то, имеют единичный характер. У нас, по-моему, больше всего казнят в Китае, там, по-моему, 500-700 человек в год. А если там, говорим, Соединенные Штаты Америки, ну, десяток, полтора, ну, два. Да, ну, в общем, на 330 миллионов, это можно считать, что ее практически уже нет. Ну, де-факто. Ее де-факто отменили. Да, юра, она еще существует как, ну, может быть, какое-то там средство последнего устрашения. А на самом деле не работает смертная казнь в мире уже. Угу. Поэтому это вопрос.
То есть для них это... Я пытаюсь встать на их точку зрения или точку зрения другую, которая говорит о том, что для них это имеет значение. На ваш взгляд, они... это вообще десятистепенно. Да, вот вопрос смертной казни.
Вообще можно только вспомнить случайно про смертную казнь. Угу. Ну, грубо говоря.
Так.
Ну, у них одна мысль. Надо держаться. Надо держаться... Надо ощериться, надо собраться, надо потерпеть, и мы всех пересилим. Мы должны удержать власть, мы не должны допустить, чтобы кто-то у нас ее отнял. Мы должны, так сказать, продолжать жесткую политику, ну, по усмирению народа, закатать под асфальт всех, кто дергается, кто там смеет что-то там говорить. Вот, ну, вот там сейчас совсем недавно прослушал выступление Бондаренко, по-моему, депутат, да, региональный.
Да, Николай парень, из Саратова.
Хороший. Да, Николай, да. Он с хорошей речью такой, принципиальный, нормальный парень. Я уж не знаю, что он там в КПРФ делает. Вот, который давно уж слилась. Но тем не менее, да, ну... парень сам себе нехороший. И вот он сейчас говорит, а дальше команду меня к маю посадить.
Ну, а так там все к этому идет. Все к этому идет.
Собственно говоря, я в июле 2012 года говорил о том, что дана команда лишать депутатов, избранных народом, мандата и плевать на всякую неприкосновенность и так далее. И в сентябре там со мной расправились, понятно.
Да, именно поэтому.
Что у них была поставлена задача в Думе, в официальных органах власти, там пусть даже в оппозиции, не может быть депутатов, не может быть политиков, которые поддерживают протестные движения, поддерживают там протесты и все эти акции уличные. Вот они решили так, что никто тот, кто формально даже, как бы, так сказать, имеет отношение к органам власти, к муниципальной, региональной, не дай бог, федеральной, вообще, так сказать, не может вякать против власти никак. Ну вот они это вот придерживаются. Для них сейчас главное сохранение власти. Вот это ключевой вопрос. И единственный. Все остальное вторично. Третично там и 175-ричное. Не знаю там как сказать. Вот надо понимать. Все то, что мешает ему держать власть, должно быть уничтожено. Или там закатано в асфальт. Или там загнано в бетон. Там залито в бетон. Вот и все.
Так.
Это ключевой момент. Какой-то ЕСПЧ, Совет Европы, там, какая-то там смертная казнь, какие-то там права адвокатов, какие-то там права граждан, какие-то там нормы права, процессуальные кодексы, уголовный кодекс, там, административный кодекс. Это такая химера. Что вы нам там рассказываете? У нас он есть судья, который там без всякого закона вас засудит. Был бы человек, статья найдет. Все, принцип вернулся. Если вы сидели... Это ваш, не ваша заслуга, а чья-то недоработка. Все, мы вернулись в сталинизм. Мы вернулись в сталинизм де юре. Пока это еще сталинизм лайт, но это уже сталинизм. Неосталинизм. Путин сумел вернуть неосталинизм в страну. Это многие в это не верили, не догадывались, не понимали. Я помню, я в 2010 году, по-моему, проводил, тогда еще были модные пресс-конференции. Да. Сейчас-то уже все в интернете. Вот, и я проводил пресс-конференцию своим коллегам там, под названием «Нет ГУЛАГу». Нет ГУЛАГу в 2010 году. Я не шучу.
Не, понятно.
Такая была конференция. И я тогда говорю, что, ребята, все, страна идет в ГУЛАГ, мы восстанавливаем сталинизм, надо это немедленно там бить в колокола. И я помню, как демократические СМИ, их представления, представители, журналисты надо мной подхихикивали. Да, они да. Как бы из уважения. Да, зампред Думского комитета безопасности, если он еще не совсем сошел с ума, но, видимо, где-то Гена там чего-то перенапрягся. И они там подхихикивали надо мной слегка, так, с уважением, правда, там мягко, но тем не менее. Я это очень хорошо помню.
Да,
это
да,
было
да.
Там, это были политические корреспонденты крупнейших СМИ, многие из них вполне демократически настроенные люди с пониманием страны, с пониманием тех процессов, с знанием Конституции, с пониманием тех процессов, которые тогда шли деградационных во власти в стране. Все понимали. И все равно подхихикали. Да ладно, какой там ГУЛАГ, какой там сталинизм, какой там репрессия. Да ладно, тебе что-то там начитался, насмотрелся. Да ладно, Геннадий Владимирович, да ладно, давай там по чайку выпьем, успокойся. Я это все хорошо помню. А вот сейчас, пожалуйста. А сейчас многие спрашивают, а что делать-то? Я говорю, так мы же 10 лет назад вам говорили, что делать, дорогие друзья,
товарищи. Да, надо было 10 лет назад делать. Делать надо было
10 лет назад мы говорили, ребята, все, бьем колокола, выходим, потому что, ну, все, невозможно, все. Будет ГУЛАГ, будет сталинизм, будут аресты, будут репрессии. Все будет. Посадки будут, так сказать. Мы говорили, что, да ладно, там что, да все нормально, телефоны у нас есть, ипотеки есть, на машинах ездим, колбаса в магазине какая, хош, в зарубеж мы ездим, да все нормально, да ладно, успокойся, ничего не будет. Путин цивилизованный человек, он работал в Германии, он же не может превратить страну в ГУЛАГ или там в Северную Корею. Он же не оттуда, а он же с Европы к нам приехал. Ну вот, допрыгали.
Так, нас уже смотрит 8 тысяч человек, 2344 лайка. Я напоминаю нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях размещайте, подписывайтесь на канал. Вот смотрите, Геннадий Владимирович, а хорошо... Я согласен с этим вот тоже выводом. Все.
Тут... Вот слово «хорошо» и «согласен», наверное, это все-таки к разным.
Ну, неважно. Это все слова. Вопрос...
Или хорошо, что мы пока еще сидим в эфире, но не сидим
слава
в других
местах. Слава Богу. Но кто нас знает, не будем зарекаться. Вот смотрите, Геннадий Иванович, если внутри системы власти, да, вот в ее, так сказать, окружении Путина, олигархи или кто-то, кто, в общем, чувствует, что это плохо кончится, вот такой разрыв с Европой, и придется либо туда, либо сюда, потому что их поставят перед этим выбором, либо Запад поставит, либо Кремль поставит. А они,
так сказать... Это вы так думаете?
Так, думаете. Вот объясните нашим зрителям всем, вот почему мы неправильно думаем.
А наши придворные олигархи, наши разбогатевшие чинуши так не думают. И у них есть серьезные основания так не думать. Вот я много раз ставил вопрос перед западными политиками, перед западными дипломатами. Я говорю, ребят, вот мне объясните, пожалуйста. Запад тратит чудовищные ресурсы на сдерживание диктатур и всяких авторитарных режимов. Ну, чудовищные ресурсы. Просто там. Содержит гигантский военный бюджет. Гигантские научные там разработки, которые имеют там полувоенное прикладное значение. Системы космической обороны. Система сдержек там фондов всяких и прочих, дипломатических, полудипломатических, военно-дипломатических, и хрен еще знает каких, да? Вы тратите гигантские ресурсы, отвлекая их от развития стран. Скажите мне, пожалуйста, вот раньше был социализм, коммунизм там и капитализм, империализм. Сейчас нет ничего. Какая страна сейчас строит коммунизм? Ну, Венесуэла, что ли, там? Ну, ладно, там, давайте смеемся и забудем. Какая страна? Ну, коммунизм Китай? На какой он там коммунизм строит? Просто диктатор, просто авторитарная страна. Россия строит коммунизм? Да ладно, там не прекратите, так сказать, смешить наши эти тапочки, даже не Искандеры, да? Вот. Нет идейных разногласий, нет процветания системы. Значит, про что наши власти все? Про бабки, которые они зарабатывают за счет того, что находятся у власти. А зарабатывают банальным способом коррупция, хищение с госбюджета. И что они, чем они занимаются, наши власти? Они воруют деньги, грабят народ, грабят экономику. Становятся таким образом моментально миллионерами, мультимиллионерами и даже миллиардерами. Долларовыми. Выводят к чертовой матери, меня простите за непарламентское выражение, все свои семьи, всех домочадцев, все свои активы, авуары, деньги, так сказать, там и прочее, выводят за рубеж. Причем, если мы с вами рассмотрим, куда они выводят, Франция, Великобритания, Германия, Монако, Лихтенштейн, Швейцария, Австрия, Соединенные Штаты Америки, Канада. В этом списке я назвал хоть одну страну, гордую, вот эту вот независимую, которая там вот, духовные скрепы держит вопреки всему миру, и страну встает, поднимает все время с колен. Нет. Они туда вот самые демократические, самые свободные, самые зажиточные страны, которые в нашем которые вбиваются в мозги наших людей, что это вот самые главные враги. Кто на самом главном враге? Соединенные Штаты Америки. Европейский Союз там, вот эти вот. И так далее. Ну и далее везде, да? А кто у нас друзья? Иран, Северная Корея, якобы Китай, хотя такого на самом деле нет. Кто там еще?
Ну, Беларусь, конечно.
Беларусь, Эрдоган в какой-то степени, хотя, как теперь понимаем, что совсем нет. Ну, собственно говоря, и стратегически, по-моему, подписано соглашение то ли со Сьерра-Леоне, то ли с Зимбабве,
да,
то ли еще с...
Там что-то по космосу они...
Со Сьерра-Леоне подписали эпохальное соглашение.
Да, не распространение.
Оружие в космосе, да. Сьерра-Леоне в восторге. Это такое признание вклада Сьерра-Леоне в мировую цивилизацию, что там народ празднует уже, по-моему, вторые сутки не выходит. Вторую неделю из запоя не выходит. Вот, от радости. Ну вот что получается, что вот, ведь я и говорю, в ваших странах все семьи, жирующие на миллиарды различных, так сказать, валют, они не видят смысла жить в этих странах, которые не грабят нас, вот эти элиты политические, а они там все свое держат. Как мне один товарищ сказал, как в Кремле давно-давно, много лет назад, он говорит, Ген, ты вообще, наверное, не понимаешь, что происходит. У наших, ну там, здесь несколько костюмов, рубашки, загранпаспорт, так сказать, ну и все остальное там. Ты чего? Ты не понимаешь, что происходит? И на самом деле, если бы Запад хотел, он бы не стал тратить триллионы долларов на содержание НАТО, которое сдерживает Россию. Потому что хрен знает, кто нажмет красную кнопку, когда вдруг у нас. А вдруг нажмут? И сказал же Путин, вы все сдохнете, а мы в ад. То есть мы в рай попадем, да? Не один же президент ядерной державы такое не посмел сказать. А Путин сказал, вы все сдохнете, а мы все в рай попадем. Ну, то есть, вот она кнопка-то, нажму сейчас, и все. И вы все сдохнете. Поэтому вы тратите гигантские ресурсы на сдерживание, обуздание этих режимов, а очень все просто. Вводите персональные санкции, проводите легальные, в соответствии с международным правом, расследования происхождения этих капиталов. Они же все ворованы. Они же 90% ворованы. У вас что, нет финмониторингов, у вас ничего нет следователей, у вас что, нет, так сказать, там специалистов? Да возьмите и проведите. На Западе каждый обязан, особенно что там, каждый обязан объяснить причину своего богатства. Марк Захарович, правильно я
объясняю или нет? Ну, ФАТФ, есть такая ФАТФ.
В большинстве. ФАТФ, это, да, это организация. А есть правый...
Конвенция,
это, страны, да. Отмывание, подмывание. Внутреннее право. В соответствии с...
Ну,
да,
тоже.
Оно приводится внутреннее законодательство в соответствии с этой ФАТФ. И каждый обязан объяснить причину своего богатства. К нему могут прийти и сказать: дорогой Билл Гейтс, объясните, пожалуйста, а вы за счет чего, так сказать, там, живете вот так вот круто, и у вас такие вот доходы? Билл Гейтс скажет: вот вы знаете, у меня там есть вот Facebook, у меня там есть Microsoft, у меня там есть, ну, условно говоря.
Да,
там,
да, да.
Да? А приходит к нашему. И говорит: слушайте, семья такого-то. А вы откуда получили вот эти там 120 миллионов долларов? Или там евро. И вот интересно, что они будут отвечать. Что они будут отвечать? Папа подарил, дедушку украл, там мама, так сказать, откатила от госбюджета. Вот, что они будут отвечать? Почему никто не задаст вопрос? И сразу весь путинизм кончится, и сразу кончится вся эта радикальная исламская, так сказать, там эта война. Почему ислам радикализировался? Я очень долго над этим думал. Я очень много предъявлял претензий к этим самым духовным наставникам ислама. А потом я понял, каким я дураком был. Я сейчас смотрю, все вот эти авторитарные режимы, они что делают? В противостоянии-то. Как-то надо противостоять демократиям, вот как-то надо противостоять Западу. Они что делают? Они берут, натравливают, радикализируют ислам и натравливают вот этих ребят, которые, так сказать, там...
Отвлекают внимание от себя, вы имеете в виду, да?
Не, они не отвлекают, они их просто натравливают. Mm-hmm. Международный терроризм имеет природу, простекает из диктатуры в авторитарных режимах. Пусть мне кто-нибудь скажет, что нет. Я всю жизнь занимаюсь безопасностью. Я хочу сказать, что сегодня, допустим, международный терроризм – это порождение диктатур и авторитарных режимов. Пусть мне со мной кто-нибудь поспорит. Я на пальцах это докажу. Любому. Любому докажу. Вот, пожалуйста, мы тратим гигантские ресурсы на международную борьбу с международным терроризмом. И Россия там заявляет, что мы, дескать, тоже против международного терроризма. Правда, мы своих террористов пускаем по госзаданиям за госбюджет с государственными прикрытиями для решения своих задач. А правда, мы поддерживаем тех всех пятых, десятых для того, чтобы они могли противостоять. Но мы вроде как боремся с международным терроризмом. Да какой к черту и матери мы боремся с международным терроризмом? Мы его поощряем, и не только мы, а Иран. А Саудовская Аравия, а там ряд других стран. Кто поддерживает эти все радикальные исламские центры? Что, они сами по себе, что ли, существуют? В безвоздушном пространстве? На Луне, что ли, базу они создали? Нет, они здесь прекрасно себя чувствуют, работают по всему миру. Это противостояние диктатур и демократии. Ключевое противостояние 21 века. И от того, как оно разрешится, вообще зависит судьба всего человечества. Потому что какой-нибудь идиот рано или поздно нажмет красную кнопку. Если... он будет обладать неограниченной властью. Это же понятно.
Так. Так.
Что-то мы глубоко копнули.
Не, копнули нормально. Значит, нас уже 10 тысяч смотрят. Значит, копаем туда, куда надо. Вот, значит, вопрос...
Докопай. Марк Захарович,
докопались, да. Нет, ну, я, в принципе, более-менее поддерживаю этот вывод, но просто нам важно, чтобы и зрители как бы прониклись именно этим представлением. Это очень важно, поскольку мы не для себя даже это
делаем. Но я к этим выводам шел 64 года.
Ну, не важно.
Да, 64 года.
Значит,
я понимаю, что некоторые выводы выглядят шокирующими. 64 года я над этим размышлял.
Вот вопрос тогда такой. Значит... Запад этого не делает. Да? Вот вроде как мы говорим риторически, почему он это делает.
Запад не может со шпаной вести себя как шпана.
Вот.
Любой сотрудник правоохранительных органов, любой сотрудник правоохранительных органов знает одно правило. Угу. Бандит всегда имеет право на первый выстрел. Вот любого, спросите сержанта, любого постового. Угу. Он вам скажет, да, бандит всегда имеет право на первый выстрел. Шпана всегда имеет право на первое хулиганское действие.
Так.
Вот надо понимать, что ответ цивилизованного общества хулиганам, бандитам не может быть на их уровне. В противном случае вот эти силы, которые противостоят бандитизму, хулиганству, там, терроризму, так далее, становятся точно такими же отвратительными и гнусными, как и те, кто им противостоит. Вот, вот почему всегда... Вот что такое политическая воля? Политическая воля – это когда я там беру и бью по морде кого-то. Угу. Ну, условно говоря, в международных отношениях. А мне не могут ответить, потому что там так не принято. Я вот могу это сделать? У меня нет системы сдержек противовес. Меня парламент не снимет, перевыборы не назначит, импичмент не объявит. Я могу там взять кому-то по морде двинуть. Ну, условно говоря, понятно. Я утрирую.
Да, понятно, понятно.
А мне не могут так ответить.
Ну, то есть, условно, чтобы взять и арестовать всех детей. Геннадий Владимирович, чтобы не уходить. Вот взять и арестовать Лизу Пескову. Вот так Запад поступить не может в Париже, правильно?
Не может.
Так.
Не может.
Так, не может. То есть, я просто пытаюсь перевести в вопрос интерпретации, потому что что является таким же поведением шпаны, ответным поведением со стороны Запада? Если они будут предпринимать жесткие... прямые действия, да, ну,
неправовые, выходящие за их пределы их ценностей, они не смогут это делать, они будут.
А санкции являются правовым способом, если в один момент заморозить все и, так сказать, создадут проблемы, прямо скажем, для движения капиталов, собственности и так далее?
Санкции ввести быть не могут в этом смысле. Перед тем, как ввести санкции, должны быть подобраны под каждую фамилию правовые основания.
Ну, то есть процедуры.
Правовые основания должны быть такими, что суд не может, западный суд, который объективен, он не может оспорить это решение. Если такие правовые основания есть, если так формулировки соответствуют, доказательства, документы, показания свидетелей соответствуют, они могут принять персональные санкции. Да, там, против какого-то количества людей. Они могут получить эти доказательства, но они не хотят. Почему? Тут второй вопрос.
Второй, так.
Можем, почему? Но не хотим.
Почему?
А я вот на пальцах объясню. Вот самый простой пример. Вот Европа. Европа – это крутейшая часть света. 400, почти 500 миллионов проживающих. Это первая экономика мира. Там она даже, по-моему, больше, чем США ВВП производит в общей сложности. Европа. Вот. Ну, то есть... Короче, ничего нет в мире, Европа. Теперь я вам задаю вопрос, Марк. А вот скажите, если в результате санкций какая-то страна диктаторская сойдет с ума, а действия нашей власти, они, как бы так сказать, паранойю уж точно напоминают, а может и шизофрении времена, например, российская, и не только российская. А если какая-то страна нажмет ядерную кнопку, и одна бомба взорвется в Вене, или в Берлине, или в Риме, или где-нибудь еще. Это будет катастрофой для Европы? Одна.
Ну, разумеется, конечно.
Вот они этого и боятся.
То есть, все-таки страх, для них... страх последствий.
Да, в том числе. Они не могут действовать, они не могут действовать так, чтобы пострадали национальные интересы, чтобы погибли люди, чтобы был риск уничтожения какого-то числа их граждан. То есть, они действуют осторожно. Они не могут действовать безрассудно. Вот это тоже надо понимать. Мы говорим, вот они там ничего не делают, вот они там нам не помогают. Ну, я условно говорю, они себе там не помогают. Они не нам не помогают, они нам помогать не будут. Они будут помогать себе, потому что правительства западных стран должны в первую очередь заботиться о своих национальных интересах, о интересах своих жителей, своих граждан. Это задача номер один. А могут они что-то там на что-то повлиять? Даже когда они противостоят диктатурам и авторитарным режимам, они защищают не нас, людей, угнетаемых этими режимами. Я вот так говорю, не нас, конечно, угнетаемые
себя,
народы.
Себя.
Они защищают себя. Потому что мы знаем все примеры там, Второй мировой войны, когда пропустили, значит, усиление гитлеровского режима, когда думали, что с Гитлером можно договориться, когда в 1936 году за три года до войны и за 2 года до начала, там даже сколько, да, с 1938 уже начинает захват Европы, да? За 2 года до начала захвата Европы, за 3 года до начала всемирной войны, в которой 110 стран приняли участие, они думали, что с Гитлером можно еще о чем-то договориться. Искренне надеялись на то, что там можно договориться. В 1938 еще думали, что можно договориться, когда подписывали там, когда был подписан договор там по Судетской области. То есть была еще уверенность, Вот как Макрон считает, что можно с Путиным поехать, сейчас он поедет и говорит, скажет, ну никто не мог, а я смог, я там талантливый политик, молодой, яркий, я вот поеду и все решу. Но его уже раз его показали, раз его макнули в дерьмо.
Он уже несколько раз ездил так.
Ну, значит, еще раз. Вот все, я там слышал некоторых товарищей, мне очень там жестко говорят об этом, не буду повторять, я уважаю президента Франции, потому что это выбор народа французского. Но тем не менее, вот надо понимать, что многие еще в 36-м году считали, что не так страшен гитлеровский режим, ничего страшного с Европой не случится, но все-таки цивилизованная, немцы цивилизованная нация, но не могут они уж совсем пойти на какой-то беспредел, но не должны они там начать, все-таки они должны прекратить преследовать евреев там. И много-много чего ждали от Гитлера. В 1936 году все к нему приехали на Олимпиаду. У нас вот в 2014 году все приехали на Олимпиаду. Я не хочу проводить никаких аналогий, но просто хочу сказать, что многие пребывают в плену иллюзии, что как-то еще можно договориться. Нет, уже нельзя. Вот вам, пожалуйста. Вы нам ЕСПЧ, мы вам плевок. Вы нам Совет Европы, мы вам плевок. Вы нам там соблюдать права человека, мы вам плевок. Мы там одно, а вы... Ну, вот и все. Вот оно, взаимоотношение. И пока у наших правителей политической воли, так сказать, все быстро решается. Двое-трое посоветовались, приняли решение. А у них там Конгресс собери, Сенат собери, комиссия проведи заседание, доложи, да еще кто-то побежит в суд, да еще надо будет объясняться, да еще там надо будет что-то такое, принимать закон. Он там должен проходить в реальных трех чтениях, не так, как у нас там утром занесли в Думу, к вечеру президент подписал. Так у них такое невозможно. Просто невозможно. Там несколько месяцев будет любой закон приниматься, пока там его не отшлифуют до мелочей. А у нас там, я сам видел, как это происходит в Думе, утром написали, так сказать, к вечеру приняли. Вот, поэтому понятно, что вот ситуация она такая, поэтому боятся в том числе, тоже боятся. А что нет-то, не боятся? Вот у нас сейчас прошел клич там из России, там вот этим Донецку, Луганску, там, давайте, ребят, не стесняйтесь. Ну, может, все это кончится серьезным обострением в обстановке в Украине. Угу. Пожалуйста, тоже тут, как бы так сказать, предпосылки, предтечи каких-то, может быть, вооруженных столкновений.
Это мы сейчас еще обсудим. Мы просто от Европы сейчас не отойдем, а потом перейдем к Украине, где как раз-таки...
На всякий случай, я говорю для тех, кто может там...
Так это оно самое и есть. Тоже... Оно самое и есть.
Украина, Белоруссия и Россия тоже Европа.
Да, да.
Как ни странно.
Знаете, Геннадий Иванович, вот получается что? Получается, что тут нет степени хорошей. То есть мы будем не раздражать Путина, мы не будем раздражать Кремль, мы будем бояться за собственную безопасность и тем самым не давать возможность, не давать повода, да, там, начать войну, применить ядерное оружие. Но это такое, как сказать, шантажист всегда в выигрыше, потому что сначала требует, значит, того, чтобы Европа не принимала решения в лице своих универсальных инстанций, там, ЕСПЧ, Совета Европы в целом, да, каких-то его ОБСЕ того же и так далее. Тогда решений против Москвы или суды, например, да. А потом, значит, будут требовать, ну, хорошо, этого мы уже добились, вы в наши дела не вмешивайтесь, как мы себе это представляем, да. Окей, теперь мы хотим большего, мы хотим, чтобы... незыблемы, нетронутыми были наши авуары в Европе, там в Америке, а то, не дай бог, мы нажмем кнопку. Добьются этого. После этого, ну это же ведь как, положил палец, всю руку отхватит. Потом они будут, значит, требовать еще большего. И ведь это уже происходит, потому что то, как действует Кремль, ну, травить новичком по Европе, по всей, да, хоть Скрипали, хоть Дебрева в Болгарии, это уже совсем не то, что мы вот защищаем свой суверенитет, к вам не лезем, и вы к нам не лезьте. То есть явно уже идет такая экспансия террора, экспансия, так сказать, беззакония, коррупции экспансия, потому что, ну, что греха таить, так сказать, коррумпируют и европейских чиновников, и европейских политиков, да. Это все известно. Получается, что это очень ущербная позиция в попытке защитить собственную безопасность. Не дай бог не раздражать эту шпану, не дай бог, а то нажмут на кнопку. Но получается, вы теряете в своей безопасности куда больше, потому что вы медленно ее теряете. Вы не одномоментно вступаете в войну.
Но не совсем так.
Так, хорошо, как? Тогда как? Тогда как?
Дело в том, что Запад играет в долгую.
Я вот это справедливо.
Вот не сразу понял. Справедливо. Они играют в долгую.
Вот там, то есть ждут, когда он умрет. Ждут, когда он умрет.
Так? Не-не. Ну, условно говоря, да, когда я там работал с крупнейшими западными инвесторами, они говорят, у нас план на 30 лет развития компании. Они составляют план на 25-30 лет. Угу. Мы составляем планы на 2-3 месяца, и то не уверены, что они будут выполнены, а не на 30 лет. Вот. Поэтому они думают, ну, путинизм же не может быть вечным. Ну, потерпим еще 5-7 лет, ну, 10 лет потерпим. Ну, что произойдет? Вот 10 лет мы его будем сдерживать, а там посмотрим. Да, главное, чтобы вот ничего такого катастрофического не пошло, что невозможно будет уже последствия предотвратить. У них же над ними не капает. Ну, над ними так не капает, как капает там над Путиным или над нами. Наше время уходит, наша жизнь уходит. Вот у нас там отняли страну, у нас у многих отняли карьеру, перспективу, социальные лифты, надежду на будущее, доходы там и так далее и тому подобное. Ну, у кого чего? Миллионы людей потеряли практически все. Над ними-то не капает. Ну, хорошо, что случится от того, что мы там 10 лет еще поддерживаем Путина. Там потихонечку будем поджимать, чтобы он там совсем не чувствовал себя Гоголем, так сказать. А у него же и возраст подходит, и, как бы, так сказать, проблемы нарастают, и экономика рушится. Мы становимся сильнее, да, у нас появляются новые технологии. Мы там Марс начинаем осваивать, а они там начинают осваивать там... газифицировать начинают наконец-таки какие-то деревни.
Ну, теплые туалеты призовут.
Теплые, да, может быть, за это время, пока мы освоим Марс, они туалеты построят теплые там. Вдруг, а вдруг все-таки, ну, не построить, так мы им, может, там, когда-нибудь поможем, там, привезем какую-нибудь технологию с Марса, которая позволит им утеплить места с этими, с дырками в полу. Да. Вот, ну, я так, это грустная шутка. У них нет дневника. Тут они там потихонечку. Я все время говорю, что когда я был маленьким, да, в детстве, так. Я думал, что удав это прямо там накидывается, зажимает кольцами там, раз, и грудную клетку, хрясь и все. Нет. Оказывается, когда пошли видеофильмы, оказывается, удав обвил и, так сказать, там выдохнул там какой-нибудь крокодильчик или там какой-нибудь ягненочек, он его раз чуть-чуть там на полсантиметра сажал. Тот опять там где-то выдохнул, еще чуть-чуть. И вот так он часами, 5 часов может душить свою жертву, там 7 часов может душить свою жертву, да? И я говорю, это кольца удава. Вот Запад набрасывает на Россию кольца удава. Они не давят. Они не раздавливают грудные клетки. Они не приводят к каким-то там, потихонечку сжимается вот это пространство, где там наша власть может дышать. Вот там тянется этот процесс по ЮКОСу. Сколько он тянет? 15 лет.
Да,
15 лет.
Около того.
И только спустя там 15 лет принимается решение, что, ребята, бабки-то верните акционерам ЮКОС. Угу. Вот сначала вам первый, так сказать, на первый раз 3 миллиарда, а потом там еще на 49. Ах, не вернули? Ну ладно, мы еще годик подумаем, потом решим, что с вами делать, коли вы, так сказать, вот такие вот. Трибунал идет? Идет. Уголовные дела идут там по берлинскому случаю, когда там стрелял человек без биографии. Да. Оказывается, его там из какой-то тюрьмы взяли, он переродился, ему дали новый документ, он поехал убивать в Берлин.
Ну,
да?
Хангашвили, это убийство Хангашвили.
Ну, Хангашвили, да, убийство Хангашвили в парке, в Центральном парке Берлина.
Да-да-да.
Человек без биографии, с поддельными паспортами, который оказался, что сидел в момент отсидки, его вытащили, отправили совершать убийство. Вот, ну и так далее, то есть. Потихонечку, они спокойно, медленно делают, они вроде бы как не продают, не торгуют, не продают принципы, совесть, мораль там, потихонечку. У них есть время. Что, вот Америка, вот мы там сейчас говорим, Америка, там капец, Америки, там туда. При Трампе Америка за 4 года, вот пусть все слушают, сделала 2 экономики России, by the way. 2 экономики России прибавила Америка за последние 4 года, 16 по 20. Ну и вот копошитесь в своем дерьме. Да, мы прибавили всего там 3 триллиона. Да, у нас было 18, сейчас 21. Ну, я условно говорю, от имени американцев. Ну, у вас-то 1,5, ребят. Как было там, у вас было даже 2, сейчас 1,5. А у нас уже 21 триллион. А пройдет еще 4 года, будет 25 триллионов. А у вас будет 1,5. Мы будем сильнее, мы будем технологичнее, мы будем оснащеннее, мы не будем так бояться вашего устаревающего ядерного оружия, мы найдем противоядие, нам нужно время. Вот мы что можем, то сделаем, где можем, поможем, где можем, не поможем. Мы там прижмем сейчас Венесуэлу к ногтю, мы там наведем порядок на Ближнем Востоке, мы там займемся сейчас Средней Азией и так далее. До вас дойдут руки, ребят. Вот частично мы будем, конечно, заниматься, но для нас время играет на нас. Вот сидит Запад, он вот так, я условно говоря, Они, конечно, на мой взгляд, я так вот, теперь с другой стороны, конечно, они недооценивают угрозы диктатуры. Угу. Конечно, они недооценивают вреда, который оказывает авторитарные режимы на всю мировую ситуацию, на всю мировую историю. Конечно, недооценивают опасности. Потому что я всегда говорю, что человечество осталось жить последнее столетие. Не будет через 100 лет человека, там, в том смысле, в каком мы привыкли видеть. Будет что-то другое. Будет разум развиваться. Либо это будет искусственный разум, который пойдет своей дорогой, либо это будет какой-то симбиоз, либо это будут какие-то люди там, разум с другим носителем, не вот, не вот с этим, который там портится и, выпадая с первого этажа, может уже, так сказать, потерять жизнь. Вот. Поэтому они будут идти технологическим, техническим путем, развиваться, сокращать свою уязвимость со временем. Ну и, но опасность в том, что вдруг получит доступ к этим технологиям диктатуры. Вот искусственный интеллект. Какой искусственный интеллект может создать Россия? Интеллект чокнутый, агрессивный, злобный, мстительный, подлый и чрезвычайно воинственный. Хотите, дорогие друзья, вот такой искусственный интеллект, который будет в миллион раз быстрее, миллион раз умнее, миллион раз хитрее, миллион раз более жестоким? Вот он возьмет его Россию и создаст, украв ваши технологии по искусственному интеллекту. Или какая-то будет новая открытая энергетическая реакция. Круче, чем ядерные. Ну и какая-нибудь реакция распада кремния, которую невозможно будет остановить. Но кто-то возьмет и нажмет эту кнопку и запустит реакцию распада кремния, когда вся Земля разлетится к чертовой матери. А почему нет? Вот такой был научно-фантастический рассказ, я читал его еще в юности, в глубокой. То есть опасность диктатур в том, что они могут использовать технологии открытия для уничтожения всей цивилизации. И вот здесь вот надо тоже понимать, здесь должен быть баланс. Между тем, что не навреди сейчас, не приведи к катаклизме, катастрофе сегодня, когда 10 ядерных бомб взорвутся в Европе. Может такое произойти? Да может. А 10 ядерных бомб в Европе – это катастрофа. Вот нужно не допустить, чтобы они сегодня, эти 10 бомб, не взорвались. Но и чтобы завтра какое-то государство не получило возможность полностью шантажировать весь мир. Какая-то страна, какая-нибудь там Зелепупия, какая-нибудь получит доступ к технологии, скажет, ну вот либо я сейчас, вы мне все, либо я вот сейчас на кнопку нажимаю, и никого не будет, ни нас, ни вас, только мы в рай попадем, а вы все сдохнете. Ну вот и все. То есть опасность для Запада тоже огромная. Ее нельзя недооценивать, но и нельзя действовать безумно, авантюрно, чтобы это не привело к какому-то страшному катаклизму уже сейчас. Вот они между этими, там, между Сциллой и Хабридой, там, они и пытаются найти правильную линию поведения. Здесь не нужно от них ждать чего-то такого, какого-то чуда, что сейчас придет там кто-то и скажет Путину, ай-яй-яй, сиди там тихо, в Кремле не высовывайся. Не будет этого. Вот, к сожалению, может, я кого-то разочаровал, может, кто-то расстроился, может, кто-то надеялся, что там сейчас, ах, Байден там возьмет и свергнет Путина там своими решительными действиями, ну, условно говоря. И он в России наступит другая эпоха новой, свободной, современной России. Не придет и не будет свергать, и не будет вмешиваться в события. Да, они будут действовать в рамках своих алгоритмов. Но если российский народ спит, если российский народ готов терпеть, если российский народ, российскому народу, нашему народу не нужна свобода, если мы способны оставить своих детей без будущего, ну, это наш выбор. Это наш выбор, к сожалению. Какие претензии могут быть к американцам, к французам, к англичанам или там еще к кому-то? Это наш выбор. Мы 10 лет назад что делали? Денежки зарабатывали, ипотеки брали, машины покупали, за рубеж ездили, знакомились с бытом, ни хрена которого, так сказать, так и не смогли внедрить у себя, кроме внешних атрибутов каких-то там. А страну не построили, власть нормальную не построили. Вот теперь поздно уже, извините, дорогие товарищи, друзья. К сожалению. Поздно пить боржоми, когда почка отвалилась, да, уже? Ну, может быть, еще не поздно. И бороться все равно надо. Но очень тяжело. Это не то, это сейчас, это не тогда, там, 10-12 лет назад. Вот надо понимать разницу между сейчас, совершенно новый этап вселения режима и превращения в полицейскую хунту. Полицейское государство. С подавлением любого свободы мысли. С подавлением любой социальной и политической активности. С тотальным уничтожением всех прав и свобод. Превращением власти в инструмент подавления и ограбления. Вот что из себя представляет современная Россия. При этом власть готова применять против народа силу, и я боюсь оружия.
Да нет,
вот мы к этому прибыли.
Это уже нет сомнений. Вопрос, значит, нас смотрит 12,5 тысяч, 4441 лайк, ставьте лайки. Ссылки на этот эфир, пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Это нам сильно поможет. Тут, как обычно, у нас волны всякого рода проблемы. Нет, ну, тут у нас тут тоже это своя война идет. Насчет
сильно поможет, я вспоминаю все время анекдот старый вот этот.
Да, советский. Какой?
Покойник перед смертью потел?
Да, хорошо.
Это хорошо. Хорошо.
Ну, не, у нас еще не так все плохо, есть еще какая-то надежда. Значит, вопрос-то ведь какой? Вот возвращаясь к Украине, ведь действительно ситуация, многие, я вот сейчас вот буквально вчера выступал на украинском канале «Эспрессо», послушал экспертов других, я-то как раз-таки считаю, что сейчас очень благоприятный момент для Кремля, для того, чтобы, ну, некой сатисфакции добиться по поводу Донбасса, потому что это не глобальная война, это не ядерное оружие, но продемонстрировать, что в этой части Европы, Восточной Европы, как бывшего СССР пространства, Москва претендует на паневропейский такой панрегиональный статус, тем, что не допустит, чтобы в Киеве российское, ну не российское, а кремлевское влияние упало до нуля, а сейчас Зеленский предпринял такую атаку на значит, кремлевских марионеток разных, там типа кума Путина, Медведчука и так далее, то есть ждут ответа, причем ответ, ну понятно, как это часто бывает, Путин выжидает. Но значит ли это, что он не захочет действительно этого обострения, поскольку, ну, вот фактически Минские соглашения мертвы. Ни одна из сторон уже вот не хочет ничего по их поводу делать. Ну, вот такое вот складывается ощущение. И действительно, Украина понимает бесполезно. Вашингтон говорит, что ну ничего не выходит. Ну, где-то как-то Европа еще пытается, там, Германия и Франция, и то, уже понимая, что, собственно, самостоятельно продавить это невозможно. А Москва, естественно, хочет своего. Ну, Кремль, я имею в виду. Россию-то вообще не спрашивают. У нас часто мы перепрыгиваем. Россия, Москва, Кремль. Но мы понимаем, что речь идет о кучке людей.
Ну, Володин же всем объяснил, что да. Путин – это и есть Россия.
Да, есть Россия. Володин, да, остальные не нужны. Вот это очень важно. Русский народ не нужен. Он лишний. Есть он, нет он, пусть в шахтах, в забоях, это вот вы там дохнете, вот кочуритесь. Но вот...
К чему стадам дары
свободы? Дары свободы, да, да, да. Вот.
Их должны резать или стричь, да?
Вот они и остались нарезать, стричь даже уже нечего там, когда уже отрезал, уже нечего стричь.
Ну извините, стригутка баранов, и вот
да,
там
да,
как
да.
раз стричь-то есть его, народ новый нет.
Да, как говорил на Кавказе, я когда был во время войны, там, когда был депутатом, они говорят, что кабанчика перед тем, как зарезать, вот, барана перед тем, как зарезать, его надо хорошо откормить. Они кабанов там не держат, естественно, свиней. Вот, ну, да. Вот. А тут даже не кормят, сразу режут. Сразу режут, никого не откармливают. Ага. Вот, вопрос...
Ну или стригут.
Или стригут. Вопрос в том, начнут ли действительно боевые действия, и будет ли вот это обострение, будет ли вот это... терминальная стадия, в которую перейдет режим, собственно, столкновением именно на Донбассе, например, в Мариуполе атака и так далее. То есть вот, причем я хочу напомнить, что я вот защищал последнее мое дело, перед тем, как меня лишили статуса, это было дело Сущенко, которого обвинили в шпионаже, и вся суть этого дела, они его обвинили в том, что он сотрудник военной разведки, в том, что он действительно вел разговоры со своим, значит, дальним тоже кумом, который работал в одной там из штабов военных служб, и разговаривали они о штурме Мариуполя, вот, и о планах на атаку, значит, именно в Донбассе, в Мариуполе, и каждый год такие планы действительно формировались. Ну, вот суть дела такая, да, и сейчас мы близки к тому, что, ну, Мариуполь нужен, это выход к морю, там, естественно, водный путь для Крыма, вода и много чего еще, да, пробить вот этот сухопутный режим, путь в Крым из России, плюс, значит, в Донбассе то, что происходит. Можно ли предположить, что Кремль решится вот на такую операцию для того, чтобы показать, что они здесь вот хозяева. Ну, чтобы зафиксировать свое вот это положение, бог с ней уже с сайтом Европы, бог с ним со всем остальным, но мы вот здесь будем. Вот, можно ли предположить, что это в этот раз произойдет?
Ну, предположить абсолютно можно, и, к сожалению, это все реально достаточно. Я сошлюсь на тоже два эфира. Так. Сегодня я сделал ретвит эфира Дмитрия Гордона, так. А он, оказывается, двухлетней давности. Где тот рассказывает с документами, с фактами, с цифрами, с ссылками на открытую информацию о том, как готовился захват Крыма. Вот кто там, хочет, может открыть мой твиттер, и там один из последних...
Мы ссылку дадим,
Ретвит этой передачи как раз от Дмитрия Гордона. Кажется, ей 2 года, я этого не знал, и был сегодня в шоке. По-моему, там Караулов в своем тоже канале его дал, 10 или 12-минутное интервью, где он говорит о том, что достаточно серьезные планы были и остаются по территориальным захватам. Это первое. Второе, я ссылаюсь на эфир вот этого же канала, где вот вы были, Марк. Там был Андреевич, по-моему,
Пенковский. Да, Пенковский, да? У Антона Баркивского сейчас выступает. Да,
там уже, да. Да, вот. И он говорил о том, что сейчас Америка серьезно рассматривает для того, чтобы защитить Украину от возможных военных каких бы конфликтов, связанных с Донбассом, с Луганском, статус союзника Соединенных Штатов Америки, которым располагает Япония, Южная Корея, сейчас я не помню, еще ряд стран, Австралии, там еще кто-то, ну, который, так сказать, союзник, и это значит, что военное нападение на эту страну означает немедленную прямую военную помощь Соединенных Штатов Америки. Да,
коллективная безопасность.
Вот, если это, ну да, по сути дела. Поэтому я думаю, что если этого произойдет, конечно, не будет никаких военных действий, но не знаю, решатся ли в Америке присвоить Украине статус и сделать его то. Что касается самой ситуации, вот объективно, я же не имею какого инсайта о планах, там, чего планирует МИД, что планирует Генеральный штаб или что планирует Путин. Но я точно знаю, что любая диктатура стремится к войне. Любая диктатура стремится к войне. Потому что любой диктатуре нужно списать свое неумение руководить страной, все кризисы и потрясения, которые в ней происходят, на вражеские проявления и какие-то военные действия, на военное положение. Что вот есть несколько каких-то факторов, которые влияют на бедственное положение жизни народа, которое мы там не в силу преодолеть, потому что это война. И война является средством еще сплачивания народа вокруг любой власти. Вокруг любой власти. И поэтому, на самом деле, я думаю, что в Кремле усиленно ищут способ начать какую-нибудь войну, но не такую, в которой можно, как в 1905 году там Россия проиграла, и русско-японская война, началась революция, да? Или там в феврале 17 года революция тоже там вооруженных матросов и всего всякого гражданского населения вооруженного свергла царя. А вот такую войну, которая там как бы была не опасна для режима, но заставила бы сплотиться. Поэтому я думаю, что вот пока существует путинский режим, в Украине расслабляться нельзя. Угу. Вот совершенно очевидно. Понятно, что там, наверное, будут опять этими гибридными способами пытаться вести войну. Вряд ли там будет какое-то прямое военное вторжение. Но расслабляться все равно не надо, на мой взгляд. Мое оценочное суждение, еще раз повторяю, что у меня нет никаких там знаний о планах и прочих, но... Понимая логику действий Кремля, логику действий власти, это весьма вероятное событие. Весьма вероятное событие с точки зрения логики действующей нынешней российской власти.
Ну да. Ну,
почему да. Там вот? Почему они там не рискнули там в Армении? Да, в Армении понятно, что там, во-первых, Пашинян там как заноза в одном месте своими демократическими там попытками. Путину этот крайне не нравится, раздражает его и вызывает ненависть его кремлевского истеблишмента, стремление Армении к диктатуре. Но там еще Турция была. И там можно было, извините за выражение, по морде получить серьезно. Турецкая армия, в отличие там...
Ну, конечно.
Она боеготова, и она оснащена. И понятно, что Эрдогану тоже выгодна война, потому что это тоже средство укрепления масс вокруг него лично. Поэтому там могла быть кровавая баня. Ну, говорят, что там и офицеры генштаба сказали, что нельзя там серьезно ввязываться, втягиваться. Ну, слава богу, что там обошлось в прямом смысле малой кровью. Вот, хотя, еще раз подчеркиваю, демократический режим в Армении является раздражающим, крайне раздражающим фактором для России. Поэтому война – это обычный прием, обычное, так сказать, средство укрепления власти любой диктатуры и тоталитарного режима. Mm-hmm. Что тут? Не ходи к гадалке, так оно и есть.
Ну да, вот подытоживаем, мы 56 минут в эфире, буквально в конце. Все-таки, а что делать, вообще говоря, оппозиции? Что делать для того, чтобы спасти Навального? Здесь, внутри России, мы понимаем, как обсудили, как поведет себя там Европа, как Соединенные Штаты, как вообще западный мир, вообще говоря, готов ждать, пересидеть, что называется, Путина, да? А вот что делать внутри страны? Потому что уже ситуация такая, что бетонную плиту уронили, значит, на гражданское общество там лежат, и на ней танцуют, пляшут, значит, власти и так далее. Вот что в этих условиях можно сделать, на ваш взгляд, Леонид
Владимирович? В этих условиях надо разъяснять. Вот то, что мы с вами делаем, это первое. Так. Вот я знаю, что сейчас растет стремительно аудитория каналов, которые разъясняют, объясняют растет, на пальцах.
Растет
аудитория. То есть спрос. Наконец-то народ проснулся и говорит, а что происходит, а что происходит? Ну-ка расскажите нам, мы тут спали 20 лет, угу. Не знаем, а что теперь делать? Все хотят понимать, что делать. Это, конечно, это сложно сейчас объяснить, потому что мы понимаем, что путем выборов российскую власть уже не сменится, ребята. Угу. Можно использовать выборы для разоблачений, для критики, для того, чтобы добиваться отдельных локальных успехов, для того, чтобы провести каких-то хоть своих представителей, депутатов и так далее. Но поменять российскую власть путем выборов невозможно. Значит, она будет меняться другим способом, мы с вами его знаем. Вот. Поэтому разъяснять раз. Поддерживать любые гражданские движения и шаги. Совершенно очевидно, что необходимо используют любую возможность. Вот я хочу покритиковать наш замечательный народ за День памяти Немцова. Вот пришло 10 тысяч человек с цветами. Честь, хвала каждому, низкий поклон до земли. Вот просто. Это не фигурально. Я на самом деле. У меня и сын там был, и один, и второй. И, значит, возложили цветы, и все. 10 тысяч. На 12,5-миллионный город, ну, да. И на 2,5-миллионный Подмосковье, который, по сути дела, является частью Большой Москвы. Из 15 миллионов, имея шанс безопасно выразить свое отношение негативное к власти, показать, что никто не хочет жить в концлагере, пусть даже это будет общего режима концлагерь. Ну, только не совсем строгать. Пришло 10, там, 11 тысяч человек. Вот это что такое? Что 200-300 тысяч, если пришло возложить цветы мирно, без речевок, и все. Это была бы совершенно другая демонстрация сплоченности, другая демонстрация отношения к власти. Вот Андрей Караулов провел недавно голосование о доверии к власти на своем канале. Вопрос стоял просто так. Вы доверяете нынешней власти, да или нет? У него проголосовало 2,5 миллиона человек. Марк, знаете результат?
Да, что-то там 90% нет, не доверяют.
98, не хотите?
98. Ну, почти
98 не доверяют власти, а 2% доверяют. Так у меня вопрос, а где эти 98% были, да. когда был День памяти Немцова, никого не винтили, никого не били? Всем дали спокойно возможность пройти, постоять там, помолчать, положить цветы. 10 тысяч человек пришло. А 10 миллионов не пришло. А мы сейчас спрашиваем, а что делать? А что делать? Ну вот была прекрасная возможность показать власти, что страна еще, народ еще не превратился в быдло, который стоит и ждет, когда его там на заклане поведут, или будут стричь, так сказать, там, до бесконечности. Поэтому использовать каждую возможность, каждый шанс. Каждый шаг. Я сейчас не призываю к каким-то радикальным действиям. Я призываю использовать те малые возможности, которые даются народу сейчас. Показывать сплоченность. Разъяснительную работу вести. У нас еще полно ватников. У нас еще полно людей со склеенными мозгами. Вон мы с вами видим интервью, там, когда там жителям Покрова дают микрофон. Как у вас
вообще
там?
Дичь вообще.
Это вот этот глубинный народ,
который... Причем настоящее время показывает. Это не какой-то там подметный канал. Настоящее время.
Нет. Да, то есть это можно доверять.
Да, да.
Доверять. Это же ужас. Ну вот, ребята, вот вам поле для работы. Объясните им, что дворец это все-таки Путина. Объясните им, что это средство убиения своих политических противников, которые используют сегодня. Да что ж такое-то у нас?
Кто-то звонит, пробивается, наверное, нет?
Стояно, у меня кто-то звонит, да, кто пока.
Да,
вот.
Да.
Вот, поэтому совершенно очевидно, что надо использовать любые возможности, надо разъяснять, надо объяснять. Вот когда мы получим реальную поддержку большинства? Ну и, конечно, я как оптимист верю в социальный протест. Я почему к нему верю? Потому что невозможно так дальше жить. То есть лучше-то жить никто не будет. Будут жить только хуже. И намного хуже. Вот в чем проблема. Потому что нынешняя власть не способна поднять экономику. Нынешняя власть не способна развивать науку. Нынешняя власть не абсолютно, так сказать, выдавливает Россию на отсталую обочину мира. Она не может ни технику, ни технологию, ничего не развивать. Она не даст ничего в социальном плане. Она не даст никакого улучшения жизни и качества стандартов жизни. Она ничего не даст людям. Уже все, она уже себя исчерпала. Она давно сгнила, по сути дела, как организующая сила, способная дать развитие. Развития не будет. Забудьте. Каждый следующий день хуже настоящего. Каждый следующий день при Путине будет хуже настоящего. Может быть, чуточку. Совсем незаметно. Но это идет движение вниз неуклонное. Оно будет идти до тех пор, пока эта ситуация не взорвется. Социальный протест неизбежно появится, потому что экономика угроблена. Административная система, административно-чиновничество, номенклатурная система, она ее добьет экономику. Налогами, поборами, взятками, безобразным регулированием, непониманием вообще, чего нужно. Эти небожители, которые считают, что они готовы народ дубинками загнать в стойло, тоже рано или поздно столкнутся с масштабнейшими социальными протестами, которые будут по барабану, что написано в Конституции, что написано в законе, какие санкции нужно согласовывать, какая процедура, по барабану. Вот они выйдут, и все. И ты в них либо стреляй, либо что-то делай. Так как наше делать ничего не умеет, тогда вот будет ответная реакция. Поэтому я думаю, что будет социальный протест. Я не знаю, когда он будет. Будет ли он этим летом, или будет он этой осенью, или он созреет к следующей весне, или он к чему-то созреет. Вот пока мы сейчас с вами идут, у меня идут сообщения, поэтому по борцов за экологию, там мусоросжигающие заводы, ужасные мусорные реформы, загрязнение окружающей среды, там болезни. Там. То есть власть полностью уничтожает страну. Потому что у них задача так одна – обогащение, вывод своих чад, домочадцев туда и там, чтобы они жили. Здесь они тоже себя окружают роскошью, чтобы как бы компенсировать отсутствие возможности путешествовать по миру. Они же под санкциями уже. Раньше они еще могли поехать там погреть пузо, извините за выражение, куда-нибудь на остров Кома или там где-нибудь там в Ницце. А сейчас уже как-то и, вот, и опасно туда ехать. Вот тот же Пригожин, взяли его и объявили в розыск. Это не шутка. Любая сейчас страна может сделать какую-нибудь козу, прогнуться перед американцами, сдать Пригожина, если он там приедет в любую страну, даже как, которая пророссийской, может быть, кажется, или там уж точно не американская, а возьмут, да, скажут, а мы вам сейчас сдадим, а вы нам это сделаете. И сдадут. Поэтому вот совершенно очевидно, что социальный протест – это может быть то, что заставит смениться власть в России. Я так говорю мягко. Что заставит, приведет к смене власти в России. Соединение политического и социального протеста, я думаю, что вот это то, что мы должны объяснять людям. Что мы должны объяснять, потому что любой социальный протест рано или поздно становится политическим. Это закон природы. Люди вышли защищать свой двор и убедились в том, что вся система против них. Люди вышли, так сказать, требовать каких-нибудь там пособий для детей и поняли, что вся система направлена на их ограбление. Люди занимаются какими-то там совершенно вопросами там точной застройки и понимают, что вся система против них. Вот люди понимают, получают все меньше и меньше зарплаты, все больше и больше рост цен, и они должны понимать, что это система против них. Пока они еще не понимают. Там нам не нужен Навальный, постройте нам хотя бы дорогу, если дорогу не можете, хотя бы теплый туалет. Ну, ребят, кому в планах вас там нет? Ничего. Два столетия, так сказать, делали в дырку на морозе, и еще потерпите. У вас там нет в планах. Кто там не будет вами заниматься? Какие вам там туалеты, дороги? А зачем? Есть другие, так сказать, задачи, более интересные и более значимые для чиновников, для номенклатуры, для тех, кто у власти. Поэтому вот пока мы не разъясним народу, пока народ это не поймет, не прочувствует, будет очень сложно. Будет очень тяжелый сейчас сложный период. Его надо пережить.
Ну что же, 1:06, Геннадий Иванович, вы с нами, а то опять у вас там пропала картинка.
Я с вами, да. Но какие-то идут звонки.
Понимаю,
постоянные.
Ну, видимо по эфиру. Пора, видимо, да. Уже. Ну что, Геннадий Иванович, спасибо огромное за эфир, спасибо огромное за разговор. Нас 13 233 человек сейчас смотрят, на пике там было что-то под 14 тысяч. Спасибо. Мы увидимся снова очень скоро. Геннадий Владимирович, спасибо вам. И главное, зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Подписывайтесь на канал. Мы ссылку на Твиттер Геннадия Владимировича дадим в описании к этому видео. Вы можете пройти и там, собственно говоря, посмотреть ссылки, о которых говорил Геннадий Владимирович. Ну что, спасибо и до свидания.